Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 14 января, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин, это программа «Своя правда», не только в радиоэфире. Не забывайте про существование YouTube-канала «Говорит Москва». Вчера было 23 тысячи подписчиков, сегодня уже 24 тысячи подписчиков. Надеемся, что завтра будет 25. Присоединяйтесь, не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайки, не забывайте участвовать в обсуждениях. Сегодня у нас будет обсуждение вот какое. Депутат Евгений Федоров, депутат Государственной Думы, это, видимо, как-то связано с событиями в Казахстане, заговорил о том, что в состав России могли бы вернуться бывшие страны Советского Союза. Вчера вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой тоже об этом заговорил, причем так ярко заговорил. Слова Толстого о том, что Россия должна быть восстановлена в границах империи, были опубликованы. Он сказал, что когда к России присоединится ряд стран, ранее входивших в состав империи, то страны Прибалтики и Финляндии сами приползут, осознав ничтожность своего положения. Причем якобы говорил, что это может случиться в перспективе десятилетия, но потом сказал, что это вообще-то была шутка на самом деле, и его неправильно поняли. Шутка в разговоре с журналистами. Но когда один депутат говорит на эту тему, потом вице-спикер говорит, пусть даже шутит, может быть, это действительно какая-то такая новая идея, которая начинает оформляться у нас на глазах. Профессор, доктор политических наук Юлия Несневич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Николай Павлов, член Президиума Центрального Совета партии «Российский общенародный союз». Добрый вечер.
Добрый вечер.
СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить. 7373948, телефон прямого эфира. Голосование. Не забывайте о том, что есть чат в Ютубе, можете там участвовать в этом обсуждении. Голосование у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Заходите туда, находите голосование. А голосование на самом деле простое. Что вы думаете о возможности увеличения территории Российской Федерации? Вот так мы аккуратно сформулировали. Первый вариант. Это возможно и это хорошо. Что у нас происходит со звуком, я не очень понимаю. Такое впечатление, что мы находимся в каком-то большом холле. Но неважно. Это возможно, и это хорошо, первый вариант. Второй вариант. Это возможно, но лучше бы так не было. Третий вариант. Вот теперь хорошо стало. Это нереально. Плохо, что об этом говорят. Четвертый вариант. Так не будет, и это хорошо. И пятый вариант, не знаю, как ответить. Посмотрим, как проголосует аудитория. Это будет через 50 минут, будем подводить итоги. Но традиционно в начале программы я задаю вопрос собравшимся. Юлия Несневич, какой вариант выберете?
Ну, понимаете, в чем дело, сама постановка вопроса некорректная. Мы о чем говорим?
О расширении.
Чего?
Территории Российской Федерации.
Территория, вот давайте оговоримся точно. Территория Российской Федерации. Не Российская империя, не Советский Союз. Это принципиально разные вещи, понимаете?
Она тогда станет Советским Союзом, нет, или Российской,
нет,
империей?
Нет, нет, вот тут не надо путать.
Давайте, понимаете, мы об этом поговорим поподробнее. Вот,
на
вот
самом
теперь...
деле, расширение Российской Федерации – это вообще невозможная ситуация.
Это просто невозможно.
Да, вот хорошо это или плохо, не берусь давать оценки. Но это ситуация, которая просто никогда не произойдет в ближайшие столетия.
То есть либо третий, либо четвертый вариант, какой Юлий Несневич не говорит. Николай Павлов, какой вариант выберете вы?
Ну, конечно, возможно.
И это хорошо или это плохо?
Ну, это сложный вопрос.
Тоже. Вот как у нас сегодня. Собравшиеся по два варианта выбирают.
Нет, дело в том, что оценочная характеристика, она всегда очень такая, понимаете, она требует определенной жесткости.
Именно этого мы и хотим, да, от вас и от наших слушателей. Ну, хорошо. Итак, Николай Павлов выбрал варианты 1 и 2, Юлий Несневич варианты 3 и 4. Голосование среди наших слушателей, они не могут выбрать по два варианта сразу. Голосование продлится 50 минут, и в конце этого часа мы подведем итоги. Параллельно мы следим за тем, что творится на московских дорогах, там сейчас шестибальные пробки. Сложно ехать по городу. Имейте в виду, что в ближайшее время будет сложнее еще. Как предполагается, семибальные пробки нас ждут в ближайшее время. Срочные сообщения приходят. Следим за этим. МИД Российской Федерации только что сообщает нам. Представители Армении и Турции на встрече в Москве условились продолжать поиск точек соприкосновения. Ну вот, следим за этим. Будут еще новости. Буду зачитывать. А теперь давайте вернемся, собственно, к идее. Итак, сначала Федоров. Потом Толстой, пусть Толстой даже шутит, но как бы то ни было, многие заговорили, что вот когда было все это в Казахстане, надо было как-то так сделать, чтобы Северный Казахстан стал частью Российской Федерации. То есть, в общем, какая-то такая идея зреет. Насколько это возможно, Юрий Несневич?
Я сказал, что это невозможно.
Почему?
Ну, давайте просто рассуждаем, какие территории условно могут войти в состав Российской Федерации. Естественно, разговор идет о бывших союзных республиках. Никаких других территорий никто не обсуждает. Ну, это реальность сегодняшнего дня. 5 прибалтийских республик ушли в Европейский Союз. Молдова, Грузия, Украина движутся в ту же сторону. Азербайджан и Узбекистан и Туркмении вообще в сторону России не смотрят. Они не портят отношения, но они живут совершенно самостоятельной жизнью. Значит, остаются только вот эти 6 стран, включая Россию, которые входят в ОДКБ. Вот этот ассоциативный.
Ну, это 6 стран.
Да, вот 6 стран. Теперь давайте рассуждать. Значит, могут войти в состав другого государства только те страны, для которых это будет каким-то образом выгодно. Населению этих стран. Вопрос, кому может оказаться это выгодно? В Армении вряд ли будет решать этот вопрос, хотя у нее есть проблемы, связанные с ресурсом, которые энергоресурсами, конечно, Армению питает Россия. Но вопрос получать ресурсы и входить в состав – это две большие разницы. Понимаете?
Ну, можно же поставить условие, вы не получите ресурсы, если не пойдете.
Ну, тогда, понимаете, вы нарвете совершенно другую историю. Вот тут диктаты сегодня никому никогда не помогали. Вот диктат сегодня ничего не решит. Понимаете? Вот диктат не решает вообще проблемы. То здесь может быть только если это, так сказать, добровольное, как называется, вхождение. Тогда у этого есть перспектива. Я могу назвать одну территорию, у которых вот некоторая вероятность есть, но очень отдаленная. Это Белоруссия.
Но даже для Беларуси, вы говорите, это отдаленная вероятность?
Да, потому что надо понимать, что сегодня настроение в Беларуси, социальное настроение, к сожалению, антироссийские.
Хорошо.
Вот это социология, которая это показывает.
692-й пишет, все это возможно, но только после Третьей мировой ее бы не хотелось. Вот такое четкое условие ставить.
После Третьей мировой вообще ничего не останется.
Да. Димитриус, напомню, пишет нам из Германии. Неужели не хватает самой большой территории мира для себя? Если хотя бы на маленьком кусочке своей страны порядок навести, так еще чужие-то зачем присоединять? А оно нам надо, пишет Черевич, нас история ничему не учит, восклицательный и вопросительный знак. Белорус, а вы у других спросили, хотят ли они в состав Российской Федерации? А может, захотят? Мы как раз об этом тоже говорим. Российская Республика Беларусь будет точно против. Уверен, Беларусь...
Вот 500... я вам то, что я вам сказал.
Ну, это вот вы и Беларусь.
Это социология показывает.
Ну, хорошо. В ближайшие 100 лет никто не предполагал, что Крым будет в составе России, пишет Алексей Морозов. Знающий пишет, что не хотел бы расширения территории. Мы со своей, говорит, не везде справляемся. Николай Павлов, что вы думаете?
У меня мракобесная точка зрения. Нам вообще никто не нужен.
И вы полагаете, это мракобесная точка зрения?
Да, нам никто не нужен. Крым – это была вынужденная ситуация, абсолютно вынужденная. То есть реально людей спасли. Там резня была бы. Это очевидно. Националисты, крайние националисты украинские, которые ехали в Крым в это время, и плюс часть ангажированных крымских татар, устроили бы кровавую баню русским. И плюс... угроза стратегической безопасности, возможность создания там баз военных.
Но тот случай не считается.
Вот, и его можно сделать как выпадающий, такой, ну, экстраординарный. А если смотреть с точки зрения потребностей России, то объединение, хотя бы в рамках Евразэс, оно выгодно другим странам не меньше, чем России. Почему? Потому что, чтобы конкурировать на мировой арене, нужна популяция примерно 300 миллионов человек, по подсчетам многих экономистов, эта точка зрения известна. Я не такой уж специалист в этой области, могу сказать, что, скорее всего, это так. Но для этого не обязательно, совершенно не обязательно физически, юридически присоединять к себе какие-то территории. Американская империя действует по всему миру, имеет невероятное количество военных баз по всему миру, там никто точно подсчитать не может, потому что они там говорят, это не база, это вот какой-то пункт, на самом деле это база. Но, да, имеет почти триллионный военный бюджет, и плюс союзников 29 штук, если говорить про НАТО, 30 членов. Вот, поэтому альтернатив для развития очень много. И кроме того, когда-то я увлекался чтением исторической литературы, когда я узнал, что дети Александра Невского воевали друг против друга страшно, да, они, у них не было межэтнических противоречий, не было религиозных, естественно, противоречий, более того, у них кормилица, похоже, даже была одна, то сразу возникает вопрос, как, при каких обстоятельствах может происходить объединение. Вот разъединение мы все видели на наших глазах. Вот я был один из тех, кто голосовал против Беловежских соглашений в Верховном Совете. И я вам могу сказать, зал встал и аплодировал. Уничтожили свою страну, встали и аплодировали. Вот. И было ощущение, что или я сошел с ума, или все вокруг сидящие на 252 депутата, членов Верховного Совета, 7 человек голосовали против. Остальные за, тогда, или воздержались.
Тогда давайте...
И отсюда вывод. А добровольно от власти никто никогда, кроме там легендарного императора, который капусту предпочел выращивать, чем Римом управлять, никогда никто не отказывался. Стефан Цвейг написал в одной из своих новелл такую фразу, сказал, о, власть с ее взглядом горгоны Медузы. И вот это является одним из краеугольных камней вообще всей мировой политики и государственности. Так вот, когда может быть происходить объединение? Когда оно является крайне необходимым для выживания? Вот Грузия присоединилась, Георгиевский трактат подписали, она присоединилась к Московии, так как у нас наши украинские братья любят нас называть, Московия. Почему? А потому что им грозило физическое уничтожение. Вот невероятная вещь.
А сейчас никому из бывших...
Акаев,
кого вы имеете?
Казахстана президент. Попросил...
Назарбаев.
Такаев. Да нет,
Такаев. Нынешний Такаев.
Такаев. Я хорошо. Я-то Акаева люблю.
Акаев — это Киргизия, да.
Киргизский, да. Вот, очень симпатичный человек. Короче говоря...
Но он не президент.
На невероятное...
Сбежал в Россию.
Попросил, чтобы ввели войска.
А потом попросил, чтобы вывели.
Ну, естественно, так он был уверен, у них были наверняка предварительные договоренности с Владимиром Владимировичем, с нашим президентом. Но почему он попросил? Так вот, может быть объединение хоть с кем, только в том случае, если одна из сторон, безусловно, движима, мотивирована чем-то. Ну, например, мы там помогали православным братьям. Они нас, правда, потом кидали всегда, там, болгары, братушки и так далее. Но там очень важный фактор был все-таки частично спекулятивный, конечно, частично. На самом деле такой фактор был. То есть сознание религиозное.
Но они все-таки должны захотеть.
Ну и, конечно, геополитические интересы. И геополитические интересы, конечно, империи были вот на Балканах. Это совершенно... Совершенно понятно. Но у нас примеры объединения, как правило, связаны с чем? Либо нежизнеспособная госструктура совершенно, там как хан Кучум, например, там и так далее, и там отряд Ермака захватывает эту территорию, либо на коленях стоят и говорят: спасите нас, братья православные.
Почему?
Почему? Потому что хотят жить.
Все, я понял, это Николай Павлов.
Поэтому все варианты возможны.
Все варианты возможны. Да. Прямо
поэтому
сейчас.
Я так и сказал. Нет, ну не сейчас, конечно, но с другой
стороны. А когда-нибудь
потом.
Юлий Несневич, про некоторые из бывших союзных республик как раз и говорят, что государство не удалось.
Ну, это неправда, во-первых. Во-вторых, там есть в каждом государстве, которое создается, вот у нас же на самом деле на территории 15 республик, кроме России, пожалуй, действительно одна из ключевых проблем есть, это создание нового, как мы иногда говорим, национального государства. Там есть серьезные проблемы. Действительно, но не то, что они не удались, такого вывода сделать нельзя, понимаете? Потому что если вы посмотрите все из этих государств, ну, пожалуй, самое тяжелое с точки зрения именно государственной конструкции ситуации – это Киргизия. Ну, да, Киргизия.
Ну, самая сложная история именно у Киргизии.
У Киргизии,
с точки зрения государственности.
Да, у всех остальных с точки зрения государств, построения государства особых проблем нет, там проблемы в другом. Поэтому здесь не вопрос, кстати, не удались. Я не знаю, кто такие выводы, совершенно не соответствующие реальности, делает. Понимаете? Да, в Киргизии там все время идут такие очень серьезные вещи, которые угрожают целостности Киргизии. Но это, так сказать, построение киргизского общества, построение киргизской власти, оно самое из всех, вот, так сказать, оставшихся республик, которые относятся к тому же УДКБ, это самая такая, я бы сказал, динамичная, подвижная государственная структура. Во всех остальных довольно жесткие государства.
Хорошо, это Юлий Несневич, Николай Павлов. А нам тут пишут, если вот ситуация складывается, как вы ее описываете, ну, то есть им должно быть совсем тяжело, и они на коленях, ну, вот как-то так примерно вы описывали, учитывая историю. А зачем нам, говорит Григорий, такие союзники, которые хоть с кем, и если что, и к нам прибегут?
Ну, Вопрос справедливый, конечно. Поэтому я с самого начала и говорил,
что нам никто не нужен.
Вообще, по большому счету, мы самодостаточны вполне. С точки зрения любой. Ресурсов.
Подождите, вы сказали до этого, что мы не самодостаточны, потому что у нас нет 300 миллионов.
Нет, речь не об этом идет. Речь идет о том, что 300 миллионов желательны в рамках разного рода, разные могут быть объединения. Скажем, как вызревал в нынешнем виде Европейский Союз? Сначала было соглашение по углю и стали. Там никакого разговора о том, что будет единая конституция, единое законодательство, единая валюта. Тогда об этом никто вслух, по крайней мере, не говорил.
Хотя, мы теперь говорим, у них же получилось, значит, мы будем говорить.
Хотя подразумевали, потому что в свое время мне пришлось кое-что читать вот по строительству европейскому, то есть Евросоюза. А еще совсем недавно, ведь Евросоюз появился после того, как Советский Союз рухнул. А до этого был Европейский там экономический союз, как-то так он назывался.
Европейское экономическое сообщество.
Сообщество, да. Вот. Вот у нас сейчас тоже евразийское экономическое сообщество.
Позвольте, вмешаться, да, не надо тут и про Европейский союз говорить, как и про единые государства. Это совершенно другая конструкция. Это, по сути, классическая конфедерация. Это не единое государство.
Конфедерация тоже государство.
Нет, конфедерация – это государство на особого устройства,
да,
которое состоит из суверенных государств.
Да.
Понимаете? А тут идет разговор о том, чтобы мы расширили территорию. Вот почему я задал первый вопрос. России. Это совершенно другая конструкция.
Ну, да, потому что мы пока не говорим, насколько вот я понимаю.
Вопрос о таких союзах типа Европейского Союза – это вообще перспектива для, так сказать, современного развития цивилизации. Таких конфедераций мы будем видеть, как они будут образовываться.
Вот смотрите, тогда, раз уж вы заговорили, Юлий Анатольевич, Михаил пишет, надо экономически связать Китай, Индию и Россию, создать условия для притяжения других стран, может быть, даже взять эти страны под охрану от внешних угроз и отодвигать, как он пишет, англосаксов на периферию. Ну вот давайте последнее уберем, но да, вот хотя
нет,
бы...
Нет, на самом деле это невозможно, потому что тут... Давайте, во-первых, разберемся, о чем мы говорим. Вот если мы говорим о стране России, то я тут, пожалуй, с моим понятием скажу, страна России, она существует, существовала и будет существовать веками.
Ну вот
веками.
Раз мы договорились, тогда теперь давайте
страна
уходим
России.
От этого.
Тогда мы начинаем разговаривать совершенно в другой парадигме, в парадигме государственного образования. И вот когда возникает парадигма государственного образования, там действуют совершенно другие законы. Зачем Индии нужно с кем-то объединяться? Она вполне самодостаточное государственное образование с огромным количеством населения, причем оно вскоре обгонит Китай по количеству населения, с бурно развивающейся экономикой. Да, там есть проблема, она, так сказать, не самая передовая в этом смысле, но зачем ей с кем-то объединяться?
Ну, хотя бы для того, чтобы противостоять.
Кому?
Англосаксам.
Да они с ними дружить хотят, а не противостоять, потому что сегодня мир устроен по-другому.
Если все будут петь в одну дуду, тогда...
И в одну дуду, вы неправильно говорите. Сегодня мир устроен по-другому. Сегодня идет развитие в сторону так называемой целостной цивилизации. Тут есть единый экономический рынок, и этого никто отрицать не будет, и никто не захочет играть вне рамках этого рынка, потому что поймет, что для него это как бы кончится очень плачевно.
Это Юлий Несневич.
Кроме экономического рынка, у нас с вами есть, в общем-то, единый правовой рынок. Я всегда говорю, ребят, мы все время рассуждаем, но посмотрите, сколько государств являются участниками базовых правовых документов о правах человека в Европе. Я могу сказать. 168 и 165. Это 80% современных государств.
Но большинство из них все-таки рассматривают эти общие решения с точки зрения собственного законодательства.
А тут нету противоречия. Вот мы все время пытаемся построить противоречия между национальными интересами и национальными интересами. Сегодня мир как раз не в этих противоречиях, а в том, что существуют и те, и другие, они должны быть согласованы.
Хорошо, это Юлия Несневич, Николай Павлов. Возвращаемся к Михаилу, который говорит, надо связать Китай, Индию и Россию, ну и так далее, а потом отодвигаются все остальные.
Ну, вы ему посоветуете.
Пусть да это вы сами советуете, он нас слушает.
Как его зовут?
Николай.
Николай.
Ой, Михаил, извините.
Михаил, Михаил, я вам советую пересмотреть сегодняшнюю пресс-конференцию министра иностранных дел Российской Федерации господина Лаврова. Он как раз говорил про РИК. Про него все забыли. Он, кстати, сказал, вот сейчас в центре внимания вот это, вот это, вот это. А про РИК забыли. Россия, Индия, Китай. Давным-давно налажено взаимодействие на постоянной основе. Напомню, что недавно президент Путин летал перед Новым годом в Индию. И в противоречии предыдущей тенденции, когда все по видеосвязи, он лично летал. И несколько часов один на один говорил с премьер-министром.
И в Китай едет Индии. Через три недели.
В Китай едет на открытие Олимпиады, где предусмотрено, кстати, Лавров об этом тоже сказал, предусмотрено полноценный, как принято сейчас говорить, саммит, то есть переговоры с председателем КНР и так далее. Так вот, я-то хотел сказать, я хотел господина профессора поддержать в том смысле, что... Я с самого начала сказал, в плане непосредственного включения в состав Российской Федерации каких-либо сопредельных территорий, а включить можно только сопредельные, скорее всего, потому что все-таки вот эти варианты, как у нас Калининград, это не очень хорошо для государства, тяжело, накладно. А они нам, конечно, не нужны. Конечно, нужны новые формы интеграции, их все ищут. Европейский Союз образовался как новая форма интеграции, может быть, вперед всех. Хотя некоторые считают, что он скоро развалится, я так не думаю. Слишком взаимная выгода для государств. И потом надо помнить следующую вещь. Все эти объединения, которые возникают, они возникают после страшных кровопролитных войн. Вы вспомните термины с учебника истории школьного. 30-летняя война, 7-летняя война, 100-летняя война. Кто с кем воевал? Франция с Британией воевали. Вспомним Наполеона, вспомним Гитлера. Вот. Сколько там было внутренних войн? Вот вроде после войны они поняли, что интегрироваться лучше, чем воевать. Да, это не единое государство. Да, у них с той конституцией, которую они готовили изначально, был небольшой, ну, если говорить молодежным языком, облом. Но все-таки был принят документ основополагающий, и они на него опираются. Поэтому вполне можно говорить, да, я согласен, это, конечно, не федерация, это конфедерация, но Швейцария тоже конфедерация.
Хорошо, у нас 3 минуты до новостей. Я все-таки возвращаюсь к тому, с чего мы начали. Так или иначе, все эти заявления как-то связаны с казахскими событиями. И очень многие в этой связи...
С казахстанскими.
Хорошо, с казахстанскими событиями, так будет действительно аккуратнее. А теперь, видимо, каждое слово, каждый звук важен. Так вот, многие заговорили о том, что там ведь есть русская часть, там есть история, похожая в некотором смысле на появление Украины в советское время, и потому есть повод говорить. Есть повод говорить, Юлия Несневич?
Я думаю, что нет, потому что люди, которые...
О чем? Я вот прошу прощения.
Там люди, которые так рассуждают, они живут в какой-то парадигме прошлого века. Во-первых, если мы возьмем Кахагасскую СССР, то там меньшинство населения было чисто этническое казахское. Там больше было русскоговорящих. Это да. После того, как страны разошлись, оттуда, это мало кто сегодня об этом публично говорит, но оттуда русскоязычная часть населения была вытеснена. И довольно активно она оттуда вытеснялась. Поэтому там на уровне, если небольших городов, которые всегда более интернациональны, там... К сожалению, тоже очень высоки антироссийские настроения. Вот я только вчера разговаривал со специалистами, я задавал им этот вопрос. Они говорят, да, вот когда мы в интеллигентных кругах с казахами разговариваем, там никаких проблем. А вот это вот население более такое, так сказать, отдаленное от городов, у них очень мощные антироссийские настроения были всегда.
Хорошо, это Юрий Несневич.
А почему возникло? Потому что ситуация сложилась таким образом, что удержать... Власть, вот как вы правильно говорили, удержать режим, вот здесь помогли, но совсем это не вопрос объединения государств. Это решение конкретной задачи, конкретной власти. Вот и все.
Про Северный Казахстан, что это больше не Казахстан, а Россия? Так говорят некоторые.
Нет, ну дело в том, что можно сказать еще круче. Вообще, когда Казахстан появился как республика так. Советская? В каком году? И в результате какой процедуры?
Так.
Вот у нас демократы не любят об этом говорить, что располосовали единый русский народ, который жил над своей территорией, границами абсолютно искусственными. И вот сейчас...
Ну, так значит, надо, говорят вам...
Нет. Не надо торопиться. Надо просто понимать это.
Только надо честно сказать, кто располосовал.
Располосовал товарищ Сталин.
Совершенно точно.
36-й год. Референдум был о создании из автономии... Союзной республики не был. А Украина? Кто Донбасс включил в состав Украины? Товарищ Сталин. Он ключевую роль играл. Это тоже мало кто знает.
И вы опять к тому, что сделано, то сделано.
А начинать надо с просвещения.
Николай Павлов, член Президиума Центрального Совета партии «Российский общенародный союз». Юлий Несневич, профессор, доктор политических наук. О восстановлении России в границах империи спорим. Насколько это возможно? Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Мы продолжаем не только в радиоэфире, на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте об этом. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня мы обсуждаем историю восстановления России в границах империи. Вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой об этом заговорил с журналистами, но теперь сказал, что это была шутка в разговоре, и зря журналисты воспринимают это всерьез. До этого вроде как не говорил о том, что он шутит, а о том, что в состав России могут вернуться бывшие страны Советского Союза, говорил коллега Толстого, депутат Евгений Федоров. Есть ли условия, при которых было бы возможно расширение границ Российской Федерации? Если невозможно расширение границ Российской Федерации, то что может быть для того, чтобы Россия, к примеру, с другими вместе, стала сильнее, чем сейчас? Об этом говорим. Здесь Юлий Несневич, профессор, доктор политических наук, и Николай Павлов, член Президиума Центрального Совета партии «Российский общенародный союз». Прежде чем мы перейдем к вопросам от наших слушателей и к звонкам, я еще хотел бы, чтобы каждый из вас коротко прокомментировал вот эту историю. Когда люди, депутаты, вице-спикеры говорят подобного рода вещи, они усложняют позицию Российской Федерации в этом движении, ну, если мы хотим, чтобы Российская Федерация была сильнее на мировой арене, или, наоборот, делают ее слабее? Юрий Несневич.
Понимаете, дело в том, что высказывания наших депутатов ровно никакой роли нигде не играют. Вот это не тот случай, когда к ним вообще кто-то будет реально прислушиваться.
То есть чтобы даже они не говорили. В тех же бывших странах Советского
Союза? Абсолютно.
Никак.
Более того, они скорее спровоцируют какой-то негатив среди тех людей, которые уже изначально негативно настроены. А с точки зрения реальности, ну, они никому не интересны.
Понял. Это Юлий Несневич, Николай Павлов.
Ну, у меня немножко более сложный взгляд на это, хотя в целом с пафосом профессора я согласен. Но я скажу так. Везде, во всем мире, там есть так называемая демократия, идет игра в две руки. Вот. А две руки – это что означает? Мне один раз пришлось выступать на эту тему на Думе, и я объяснил. Я говорю, посмотрите на американцев. У нас евреев уже не осталось, а поправка Джексона Веника действует. И когда перед президентом США ставили вопрос, он говорил, ребята, да я двумя руками за отмену, но вот парламент у меня. А почему мы так не можем?
Не все помнят, почему. Какая связь между поправкой Джексона Вейника и представителями еврейской национальности?
Потому что...
Их не выпускали из Советского Союза.
Не выпускали из Советского Союза, и они ввели вот эту поправку. Ограничения в торговле и так далее, и так далее. Правда, ее потом быстро начал президент блокировать. Она как бы существовала юридически, а фактически она не действовала. Но суть-то не в этом. Я говорю о том, что у них сложно политика выстраиваться. У нас тоже стали говорить, у нас 5 башен в Кремле, или там еще сколько-то. А тут говорят, вот сейчас, в последнее время, смотрите, что Джон Псаки говорит. А что говорит, значит, этот самый Блинкин? Иногда невозможно понять.
Ну, хорошо, это у них. У нас, пожалуйста, вице-спикер Толстой.
А еще
пусть
представитель
шутит.
Пентагона у них есть. Он тоже озвучивает какую-то позицию. И люди за голову хватаются, и начинается когнитивный диссонанс. То есть, так сказать, биполярочка. Это, то есть, ну, шизофрения легкая.
Почему? Вот. Это свобода слова.
Свобода слова, да, но ответственные люди не имеют свободы слова.
Я должен возразить, вообще в выступлениях американских должностных лиц никакого противоречия нет. Их позиция едина, и она очень хорошо просматривается.
Она просто по сути едина,
согласен. Да, она по сути едина.
По
форме любое выступление любого государственного деятеля, на него будет накладываться его государственный пост. И форма определяется постом, а не, так сказать, какими-то вещами. Поэтому то, что говорит пресс-секретарь, это одно. То, что говорит госсекретарь по иностранным делам, будет то же самое говорить, но другими словами.
Но мы-то сейчас говорим все-таки о высказываниях наших должностных лиц.
Ну, я вот поэтому хочу вернуться.
Да, Николай Павлов, я все-таки хотел... Вот когда депутаты наши так говорят, когда даже они так шутят, это усложняет ситуацию для России?
Ну, в данном случае, да. Потому что есть реакция, и первый раз, когда Петр Толстой выступил из Казахстана, сразу последовал ответ. Кстати, отвечали там разные люди, в том числе и депутаты, и должностные лица, по-моему, из более высокого ранга. С одной стороны это. А с другой стороны, иногда напоминать историю надо. то они сами ее напишут, как украинцы написали сейчас историю.
А вот где найти это вот нечто среднее?
А для этого нужны соответствующие структуры в правительстве, в парламенте, чтобы было фактически согласование, вот как говорит господин профессор, что, в общем-то, они одно и то же говорят. Более того, они не просто одно и то же говорят. Я вот изучал систему
они еще и делают.
В Британии, был у них на семинаре. У них меняются министры, все знают, да, меняются, то лейбористы придут, то консерваторы, то лейбористы, то консерваторы. А вот, например, должность первого заместителя министра, она фактически пожизненная.
Ну, это административные должности, это профессиональные должности, они так и бывают.
Но они фактически руководят процессом. Нет,
это так, просто устройство госаппарата.
Сейчас более сложный вариант предлагает нам кто-то из слушателей, возвращаясь к тому, с кем может быть некий союз, с кем может быть движение, влияние в мире, с кем может появиться. Мы цивилизация не Востока и не Запада, а Севера и Юга. Это, во-первых, так. Во-вторых, если так, то что это?
Во-первых, мы не цивилизация Севера и Юга. Это вообще какой-то такой...
А мы вообще цивилизация, тогда следующий вопрос.
Оксюморон чистой воды. Да. На самом деле, вот эта идея, что каждое государство или группа государств цивилизации, принадлежащая, как известно, Самуэлу Хантингтону, это такой, вот это чистый оксюморон, потому что даже человек, который эту идею придумал, никак не мог определить, сколько в мире цивилизаций. Вот Самуэл Хантингтон, который написал эту знаменитую работу «Столкновение цивилизаций», он так и не смог определить, сколько цивилизаций.
То есть столкнулось сколько-то, но...
Нет, вопрос о другом, вопрос совершенно о другом. Вот пока мир был разорван, транспортно разорван, информационно разорван, существовали такие локалитеты цивилизационные, я аккуратно буду говорить. Но сейчас мир объединен, и поэтому я говорю, что мы идем к единой целостной цивилизации. Это то, что происходит на наших глазах, это та трансформация миропорядка, которую мы видим, которая пока не устоялась, но другого пути нету.
Но, подождите, а многополярности в этом мире нет?
Нет, многополярность – это фантазии прошлого века. Это полицентричность, а не многополярность. Это разные вещи.
Давайте тогда, это Юлий Несневич, Николай Павлов. Многополярность, полицентричность, что происходит в мире?
Не, ну я хотел напомнить, что до Хантингтона идею о разных цивилизациях выдвигали разные авторы, в том числе наш отечественный Данилевский и английский историк, сейчас выскочил из головы, только вспоминал фамилию. Ну, вы его наверняка знаете.
Нет, я еще раз говорю, вы говорите о том, что было в прошлом веке. Я говорю, что произошла резкая трансформация.
Что сейчас
работает
иначе.
Не так. Вот я об этом говорю. То, что было справедливо, может быть, в той или иной степени, даже 70 лет назад, сегодня, к сожалению, во многом не работает. Потому что изменяется цивилизация, изменяются системы связи,
просто
изменяется
в этой логике, пространство. В этой логике просто пытаться говорить о том, что нам надо, чтобы было больше территории, или чтобы у нас было больше союзников, нет никакого смысла.
Смысла в этом нет. Нет,
или вам... есть?
Нет, видите, в чем дело. Вам надо было тогда пригласить Женю Федорова, и он...
Нет, вот Жень Федорову не надо.
Давайте, мы договорились в этом составе сегодня
говорить. Потому что, понимаете, мы с профессором должны отвечать за их слова. Я бы, например...
Вы должны говорить, что
я
вы думаете
бы, например,
по этому поводу.
А сейчас на эти темы вообще говорить не стал. Я бы занимался просветительством. Я бы поставил просто вопрос так. Господа украинцы, вы антикоммунисты? Да, ну мы тоже антикоммунисты. Вы там Ленина взрываете? Ну мы тоже памятник Дзержинскому повалили. А то, что вам Ленин со Сталиным дали, вы что не отдаете-то? Вы же против коммунизма, вы же против советского наследия.
Потому что
вы
подарки
же,
не отдали.
Вы же звезды срываете с памятников, вы памятники рушите. Так, дорогие друзья, давайте логично будем рассуждать. А Вильнюс – это чей город вообще?
Так мы вот какой момент мы за точку отчета будем брать?
А вот спокойно,
брать?
Без того, что мы вас аннексируем, мы вас захватим.
Я вам по секрету скажу, Вильнюс мы... вообще-то польский город. Польский...
Я вот и говорю, тут важно понять, где точка отчета.
Он был не Вильнюс, а Вильна.
Да. Ну да.
Так вот, ну, пожалуйста, дорогие друзья.
Нет, поэтому вам и скажут в ответ, подарки не отдарки, что случилось,
это не
то
подарки.
Случилось.
Это диктатура кровавая. Вы же сами говорите, Голодомор, Сталин, душегуб. Ну хорошо, мы согласны. Ну тогда давайте...
Просвещения не вижу пока.
С чем вы пришли в Московское царство на этой самой Переславской раде? А теперь решили уйти, ну это ваше право, уходите по тем же самым границам.
Юстас говорит, после распада Российской империи ее осколки, если кто не помнит, были самостоятельными государствами. И Ленин, по сути, соблазнил их добровольно объединиться подарочными землями.
И кроме того,
вот
еще,
такой взгляд
и кроме того еще Красной армии. Только не надо забывать,
что... Ну там это уже не соблазняло.
Ну там вот я именно говорю, что там не всех соблазняли, там некоторых просто, мягко говоря, принуждали, понимаете. Я не знаю, кого соблазнял Ленин, кстати.
Так, а попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. Голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы вас спрашиваем по поводу того, что вы думаете об этой истории возвращения, возможности возвращения каких-то стран или территорий в состав Российской Федерации. Мы вот с этого начали, и это голосование проводим. Что вы думаете о возможности увеличения территории Российской Федерации? Неважно, по какой причине. Первый вариант – это возможно и это хорошо. Второй вариант – это возможно, но лучше бы так не было. Третий вариант – это нереально и плохо, что об этом вообще говорят. Четвертый вариант – так не будет, и это хорошо, что не будет. И пятый вариант – не знаю, как ответить. Посмотрим, что получится в результате ваших ответов. Это будет через 13 минут. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Ну, я думаю, что хорошим вариантом было бы, чтобы через какое-то количество лет, может быть, условно говоря, через 10 лет, может быть, меньше, ЕАЭС трансформировался вот в такой Российский Союз, хотя бы в формате вот Евросоюза, в том смысле, чтобы действительно это была конфедерация, но где есть единая оборона, единая финансовая...
Но вы так говорите, хорошо бы, вы полагаете, что это физически возможно в ближайшие 10 лет?
Да, я думаю, это был бы идеальный вариант, вот такая максимальная вот конфедерация, где...
А на чем основываются ваши предположения, что это возможно?
Ну, видите, как развивается ситуация с тем же Казахстаном вот сейчас в начале января, и с Белоруссией несколько ранее...
То есть они, может, и не хотят, их жизнь заставит. Я примерно так понимаю эту логику. Нет, Николай Павлов?
Ну, я с самого начала, даже когда приглашали, я сказал, что объединение происходит в двух вариантах.
Ну, вот вам и говорят, и вот оно происходит.
Вариант завоевания, что сейчас крайне нежелательно и, скорее всего, невозможно. И не нужно. А и другой вариант, это вариант, когда, извините, цари встают на колени и просят их. Богдан Хмельницкий, знаете, сколько посольств отправлял к Алексею Михайловичу?
Ну, мы помним эту картину.
Да, вот пусть откроют какой-нибудь справочник.
Так наш слушатель говорит вам, но это примерно то же самое сейчас.
Ну, сейчас это углубление интеграции пока намечено, по крайней мере, на бумаге, там 48 проектов с Белорусской Республикой. А дальше ж как пойдет процесс, сказать сложно.
Ну, то есть внешние силы не подталкивают их к России?
Внешние силы их, безусловно, подталкивают. Ну, вот. Как же не подталкивают, когда бандитов посылают убивать?
Ну, то есть, получается, наша задача просто сидеть и ждать. Юлий Несневич.
Нет, нельзя ждать. Ну,
понимаете, вы сейчас рассуждаете... вы рассуждаете в категориях Богдана Хмельницкого.
Ну, да? Почему нет?
А потому что сегодня я вам еще раз объясняю. Сегодня все эти аналогии просто не работают.
Это легенда.
Это не в том, что это легенда, это определенная историческая эпоха. То есть
легенда, что Хмельницкий был, да, или легенда, что это сейчас не работает?
Сейчас не работает абсолютно. Ни одна из этих систем просто не работает. Второе, то, что начинается разговор, вот возьмите тот же Европейский Союз, там что, кто-то кому-то пришел на поклон?
Ну, кстати, тут обращают внимание, это же не Российский Союз, или там вот. У них не французский или немецкий Союз?
Вот, абсолютно правильно, я тоже хотел это сказать. Сама постановка вопроса Российский Союз – это абсурд. Вот так сегодня ничего сделать нельзя. Вот в сегодняшнем мире страны должны договориться, так, не правители.
А Российского Союза и нет,
ну,
есть
не важно,
евроазиатская.
Ну, конечно.
Но вопрос тут даже объединения... Тут даже про ОДКБ все так, знаете, как-то очень аккуратно просил и говорили, да. Когда говорили, что, ну, вроде как, конечно, это ОДКБ, но в основном-то там Россия.
Но дело не в этом. Дело все в том, что мы путаем разные вещи. Вот есть объединение, создание конфедерации и так далее, когда страны сами объединяются для своей выгоды, причем государства... А не когда верхушки, которые начинают трястись за свою власть, объединяются. Такое объединение не может быть длительным.
Срочное сообщение. Глава офиса президента Украины Зеленского только что объявил, что Украина предложила трехсторонний виртуальный саммит. Россия, США, Украина, американская сторона, как сообщают на Украине, проявила к этому саммиту интерес. Еще на эту же тему глава МИД Франции сообщил, что вместе с немецким коллегой они посетят Украину в ближайшие дни. Это срочное сообщение о развитии ситуации, видимо, в ближайших информационных выпусках. Продолжаем слушать звонки слушателей. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Скажите, насколько ответ на вопрос, нужны ли России бывшие союзные республики и насколько возможность вхождения отдельных республик в состав России зависит от резкого изменения мироустройства, в том числе в сторону его неопределенности? Спасибо.
Ну, я бы сказал, что как раз обратно. Дело в том, что современное мироустройство движется как раз в сторону децентрализации. Понимаете? Сегодня как раз больше государств Сегодня создается другая, как бы, ситуация, чем была раньше. Раньше были блоковые системы, и было четко понятно. США с блоком, Советский Союз с блоком. Развивается по-другому. Сегодня даже самое маленькое государство, его хотят услышать, его должны услышать. В этом-то проблема. Когда наши дипломаты говорят, вот, американцы находятся под давлением европейских стран. Понимаете, даже в этой такой, в общем, пропагандистской конструкции заложена основа, что каждое государство в современном мире будет иметь право голоса. А тогда зачем входить в чей-то состав, если государства в новом миропорядке, большие или маленькие, получат право голоса? Зачем?
Это Юлия Несневич, Николай Павлов.
Не, ну, дело в том, что моя знакомая, когда она была еще здесь в посольстве, работала, Виктория Нуланд, известно, как ответила эстонскому государственному деятелю, который высказал беспокойность, что как вот мы с Европой-то согласовали правительство новое на Украине, которое в результате госпереворота пришло к власти. А она сказала, знаете, на английском я плохо говорю, ну, фейк, не фейк, а фак.
Ой-ой-ой.
Это вот не надо так.
Давайте не будем, даже на английском.
Нет, это многократно повторяли в телевизоре.
Не, ну просто давайте здесь не будем.
И так далее, понимаете. Вот то, что господин идеалист, профессор говорит о том, что голос должен быть услышан, он сильно слышен.
Слышен, сегодня слышен. В этом-то и парадокс. Это мы не хотим понять, что голоса слышны.
Да где уж нам.
Да мы не хотим этого понять. Мы живем в парадигме блочной системы. Наше сознание в парадигме.
Мы знаем, как эта система работает. Мы не знаем, как работает другая.
Но она сегодня не работает. Поэтому возник вопрос нового миропорядка.
А если в том единственном оставшемся блоке вы не понимаете своей роли?
А нет, сегодня Россия не блок. Сегодня Россия – это отдельное государство. Но играть по правилам блока одно государство не может. У него ресурса не хватит.
Хорошо, а другие по правилам блока не играют. Получается так, Николай Павлов.
Ну, я не знаю. Я еще раз говорю, у меня позиция мракобесная. Ну... Я считаю, что единственная оставшаяся империя на земном шаре под названием Соединенные Североамериканские Государства, как любит говорить один у нас энциклопедически знающий человек, абсолютно плевала на всякие и мелкие, и средние государства, в том числе на такие государства мелкие, как ФРГ.
Не, окей, хорошо.
Они плевать на них хотели.
Так они тогда и на нас хотели?
Конечно.
Ну, так тогда бессмысленно сопротивляться.
Почему?
Ну, она же одна империя, по вашей теории. Нет,
так проблема в том, что все империи рано или поздно рассыпаются. И они рассыплются, только есть вопрос...
Так рано или поздно?
Рано или поздно.
И сейчас у нас что?
Я думаю, примерно 50 лет.
Ой, надо дожить. 7373948. Ну, хотя бы попробовать. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Вы знаете, позвольте не согласиться с гостем насчет того, что есть только два способа завоевания, в кавычках завоевания, то есть непосредственно война, и когда к тебе приходят на поклон. Сейчас ситуация такова, что странам необходимо объединяться, откуда и взялся, собственно говоря, Евросоюз и так далее, потому что для того, что это экономический закон, для того, чтобы можно было что-то производить, нужен рынок хотя бы в 400 миллионов человек. И это неизбежность. Эту неизбежность понимают все, кто, ну, хоть чуть-чуть знаком с базовыми основами экономики, и все будут к этому так или иначе идти. Это неизбежно просто. Просто неизбежно.
И что значит это с точки зрения России?
Это значит, что Россия вокруг себя соберет, ну, скажем так, в кавычках, территориально Советский Союз. Не идейно, не политически, а территориально. Это будет Советский Союз 2.0. Плюс, возможно, еще какие-то государства, которые не входили в Союз.
То есть, хошь не хошь, а придется делать, Юлия Несневич.
Да нет, ну тут опять вот идет подмена. Для того, чтобы создать рынок там, в 400 миллионов или хоть в 2 миллиарда, совершенно не нужно объединять территории. Сегодняшние технологии не требуют объединения территорий для того, чтобы создавать единый рынок. Вот это и называется глобализация классическая. Классическая глобализация – это процесс, когда экономики начинают взаимодействовать...
Но на чужой рынок ты не залезешь, поэтому ты должен формировать свой на 300 или 400 миллионов.
Простите, а что такое свой рынок? Вы что думаете, что внутри Европейского Союза все друг с другом согласны? Что там вот такой вот прям единый рынок? Нет, там у каждого есть свои интересы. Вопрос идет о том, чтобы были единые правила игры.
Юлия Несневич, Николай Павлов, вы первый, Леонид, после вас уже говорил про единый рынок.
Ну, он назвал цифру 400 миллионов.
Вы говорили 300.
Я назвал цифру 300 миллионов. Далее, я говорил о том, что здесь я спрашиваю, профессором согласен, что совсем не обязательно создавать некую единую государственную структуру.
Конечно.
Речь идет о том, что да, шаг за шагом интеграционные процессы, если они взаимовыгодны, они помимо нашей воли и сознания, ну, это какие-то там от марксизма идет, знаете, там помимо воли и сознания, законы истории, истории и так далее. Здесь законы и экономики, конечно, прежде всего. Они двигатель, мотиватор вот этих процессов. Да, Европейский Союз создавался после войны, не вследствие, я не говорю, что непосредственно это было связано с войной, но после войны создавался. И умные люди в Европе, они еще раньше говорили о том, что Европу надо объединить. Наполеон хотел объединить Европу военным путем, не получилось. Гитлер объединил фактически военным путем, но он сам проиграл в результате, и опять процесс как бы затормозился на какое-то время. А затем процесс начал идти шаг за шагом. Да, там есть противоречия, и у нас есть противоречия в рамках нашего союза экономического.
То есть все-таки этот союз можно...
Да, конечно, конечно. Я считаю, что мы должны, конечно, осваивать пространство экономическими методами, держа порох сухим. Вот понадобилось, да, отбили нападение на Казахстан. Было нападение на Казахстан, это очевидно. Еще дальше много всплывет это фактов.
Это не нападение, это был внутренний раскол.
Это внутренний раскол был, он мог закончиться дворцовым переворотом.
Это другой разговор, но это не внешний фактор, это внутренний фактор.
Ну, внешний фактор там присутствовал.
Ну, он незначительно присутствовал.
Ну, и вы еще скажите, что в 1905 году у нас внешнего фактора не было.
3 минуты до окончания голосования, еще пара звонков от наших слушателей, и будем подводить итоги. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот я полностью согласен, что вот эта деревенщина, которая хочет присоединить побольше территорий, но поскольку крестьяне...
Давайте будем аккуратными, да, в оценках друг друга.
А это, ну, аграрная цивилизация, она жила за счет приобретения земель и территорий. Это главный ресурс в аграрной
территории. Вот, видите, как хорошо вы можете формулировать дальше.
Да, а сейчас, поскольку главное стало это все-таки мозги, да, то территории уже не нужны и... Ну, конечно, Россия отстает на 150 лет примерно, и уже в европейских странах Великой Французской и Американской революции началась эпоха национальных государств. Поэтому нас неизбежно ждет создание русского национального государства на развалинах вот бывшей Российской империи. И это ход истории, потому что земля не нужна.
Нет, подождите, еще раз, на развалинах Российской империи и на нынешней территории России?
Ну, этнической России.
Это, ну, то есть примерно... еще меньше. Я понял, спасибо. Тут, видите, предлагается в другую сторону пойти.
Нет, что, ну тут я не могу согласиться. Россия, с точки зрения национального государства, Россия существует, и не надо ничего создавать.
Не, он говорит о том, что, формально, скорее всего, она что-то потеряет.
Нет, формально Россия, как национальное государство, в отличие от других республик, тут нет проблемы создания национального государства. Оно у нас и так, строго говоря, довольно моноэтническое, понимаете? И давно хорошо. Существует государство.
Юрий Несневич, государственность действительно давняя. Николай Павлов, что вы скажете?
Ну, это все эти, как сказать, фантазии, так сказать, квазинационалистов. Я сам националист русский, но я цивилизованный националист. И я понимаю реальность современного мира. Я в начале 90-х годов с этим сталкивался вплотную, участвовал в куче дискуссий, когда рисовали, знаете, такую кишку в виде республики Русь.
Ну-ну-ну.
Понимаете? Ну, это не стоит вообще обсуждать.
Хорошо.
Обсуждать надо конструктив. Вот у нас конструктив подписан с Белоруссией 48 интеграционных соглашений.
Ну, которые... как-то интеграция, как только, кажется,
только,
не идет.
Только батька Лукашенко их так... торпедирует уже, ну, столько лет, ну, и мы почему-то идем у него на поводу. Нет, вот я этого не понимаю.
Нет, не совсем. Не совсем.
Потому что другой не пойдет и на это.
Не совсем.
Есть подозрение.
А что касается вот этих всех факторов, то да, все идет очень сложно. История вообще сложная штука. Вот господин профессор считает, что она не повторяется.
Последние секунды.
Новые вещи, глобализм и так далее. А есть люди, которые говорят, а глобализм кончился.
Мы спросили граждан. Что вы думаете о возможности увеличения территории Российской Федерации? Там были варианты, это возможно или невозможно, и плохо, или хорошо. Как вы думаете, Николай Павлов, какой самый популярный ответ?
Я думаю, что не надо.
Невозможно.
Не, невозможно.
Это возможно, но не надо.
Возможно, но не нужно.
Но не нужно. Хорошо.
А я думаю, что невозможно самое.
Невозможно, это хорошо или невозможно, это плохо?
А вот оценочную характеристику не готов давать.
29% говорят, это невозможно и плохо, что об этом вообще говорят. 29%. 27% это возможно и хорошо, что об этом говорят. 23% это невозможно и это хорошо, что невозможно. 15% возможно, но лучше бы так не было. И 6% все-таки сказали, и не знаю, как отвечать на ваши вопросы.
Кто говорит о том, что это невозможно без ваших оценочных характеристик?
Юрий Несневич, Николай Павлов, это программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.